Гордон и Милдред Гордон. Код – агент ФБР. Посвящается Майку Зимрингу с благодарностью и любовью. Часть первая. Петти Рэндалл уже соскальзывала в полуреальный дремотный мир, когда ее разбудил телефонный звонок. К тому моменту, когда она наконец отыскала на полу аппарат, туда вечером его поставила 16-летняя сестра Петти Ингрид, он захлебнулся последним коротким звонком и умолк. Возвращая телефон на ночной столик, она посмотрела на будильник и заметила время — 12:30 ночи. Выключив свет, она снова вытянулась на кровати во всю длину на 5 футов 7 дюймов, надеясь заснуть. Весь вечер Петти вздрагивала от каждого шороха. Ей слышались странные звуки, рожденные сентябрьским ветром, деловито перебиравшим опавшие листья. Временами она ловила себя на том, что напряженно прислушивается, пытаясь разделить шум на отдельные звуки и определить их источник. В своем беспокойном состоянии она винила соседку, миссис МакДугал. Миссис МакДугал взяла на себя обязанность, о которой ее никто не просил, присматривать за этими сиротами, пока родители Рэндалл отдыхают в Европе. «Если ночью что-нибудь случится, — сказала она Петти, — просто кричи, я тебя услышу». Петти в этом не сомневалась, зная способность старой миссис МакДугал улавливать звук даже случайно оброненной булавки. Она надежнее, чем охранная сигнализация. Не переводя дыхание, миссис МакДугал продолжила. «Каждую ночь в нашем городе происходят ужасные вещи, как с той женщиной, муж которой уехал по делам, а она и ее старая мать были холоднокровно убиты в 2:23 ночи». Уж если миссис МакДугал сказала, что было 2:23 ночи, то ровно столько и было. Там, где дело касалось криминальных фактов, она всегда была очень педантична. Петти решительно выбросила миссис МакДугал из головы и попыталась сконцентрироваться на луне, висящей высоко над апельсиновым деревом. На тощей луне, которая явно долго сидела на диете. Это зрелище неприятно напомнило ей о том, что сама она набрала за последний месяц 2 фунта. Она и без того уже с трудом влезала в нужный размер, но по-прежнему работала моделью в большом универсальном магазине. Только сегодня какой-то старый дурак с масляными глазами, сидевший с женой за ланчем в пентхаусе в ресторане на крыше универмага Буллока, с точностью до дюйма определил на глаз ее размер в бедрах, когда она совершала перед ним пируэт в узком и длинном тайском шелковом платье. Возможно, ей следует носить пояс, но это означало бы приближающуюся старость, а этого Петти в свои 23 еще не собиралась признавать. Она стряхнула эту навязчивую мысль и уже снова погружалась в сон, когда услышала шум у задней двери. Резко сев на постели, девушка через несколько минут улыбнулась и снова уютно устроилась на своей огромной подушке. Она догадалась, что это Чок. Их 25-фунтовый черный кот входит в дом через маленькую дверцу для молочных бутылок рядом с дверью черного хода. Протискиваясь, он обычно похрюкивал, как борец сумо. Вот кому в этом доме точно нужен пояс. Но тут до ее слуха донесся звук шагов, резких и уверенных. Мужских шагов по подъездной дорожке. Пронзительный звонок, хотя и не стал совсем неожиданным, все же вызвал в ней резкую волну страха. Все время, пока она лихорадочно искала в шкафу какой-нибудь халат, человек не отрывал пальца от кнопки звонка так, что она уже готова была закричать. В конце концов, она схватила тонкий пеньюар, укутавший ее с головы до ног, но не способный скрыть длинные стройные ноги под голубой кукольного цвета пижамой. Проходя мимо комнаты Майка, она безнадежно позвала «Майк». Но ее 12-летний брат, конечно, не услышал. Чего еще можно от него ждать, да и от Ингрид тоже. Кто угодно мог бы разрядить в нее всю обойму, не разбудив этих двоих. Торопясь, она ударилась об угол обеденного стола. Ну вот. Теперь у нее появится в этом месте огромный черный синяк, и если ей придется демонстрировать купальники, она будет выглядеть так, будто побывала в кабацкой потасовке. Повернув выключатель у входа, она приоткрыла дверь дюйма на 3. Больше не позволяла предохранительная цепочка. Перед дверью стоял Грег Балтер, сосед из дома напротив. Всего на пару лет ее старше, он был уже известен как блестящий адвокат. Все говорили, что он далеко пойдет. Высокий, стройный, он казался настоящим воплощением мужественности и обладал тем невинным лицом, в какие влюбляются все без исключения женщины. От подростков до дам того возраста, когда шагу не сделаешь без бифокальных очков. Все, кроме Петти. Она считала его кем угодно, только не невинным. «О, это ты?» — сказала она, предчувствуя проблемы, которые неизменно означало его появление. Обычно они имели отношение к его такси-блице, одному из двух домашних любимцев, в которых он души не чаял. Вторым был белый форд «Сандерберт».
«Я пытался тебе звонить».
Его голос звучал как будто примирительно. Она жестом пригласила его войти и молча остановилась в ожидании. Она давно знала могучую силу молчания в конфликтной ситуации. Молчание одной из сторон неизменно сбивает противную сторону с толку. Он убрал с лица улыбку.
«Твой кот», —
начал он снова, собираясь силами. Их взгляды встретились и схватились в рукопашную. «Что, мой кот?» — напряженно спросила она.
«До сих пор я был достаточно терпелив к нему. Он копается в моих цветах. Вся моя машина в отпечатках его лап. К тому же он дерется на моем заднем дворе».
«И ты пришел обсудить все это в час ночи?»
«А теперь он через заднее крыльцо стащил у меня утку-крякву».
«Что он сделал?» Грег продолжал.
«Я видел, как он убегал с ней. Он просто волочил ее по двору».
Его взгляд невольно скользнул на ее ноги, но уже через секунду он снова глядел ей в лицо, как будто задавшись целью не позволить всяким женским штучкам поколебать его решимость. «Так, подожди минутку, Грег. В конце концов...» Он перебил.
«Я, как проклятый, весь день просидел в засаде под проливным дождем. Заметь, я мог подхватить пневмонию и честно добыл одну утку. Всего одну утку. А твой мохнатый бандит ходит везде, сует свой нос куда не надо. Мне показалось, что я услышал какой-то шум у заднего крыльца, и, конечно же, прибегаю, а дверца уже захлопывается, и утку поминай, как звали».
От ярости она едва могла говорить. «Я полагаю, он встал на задние лапы, отодвинул щеколду, открыл дверь и вошел?»
«Он открыл дверь и вошел, это точно. Этот кот мог бы войти в Форт Нокс. Не спрашивай меня, как он это делает».
Какое-то мгновение она не могла найти слов.
«Но все, хватит. Этого абсолютно достаточно. Из всех абсурдных, несправедливых, чудовищных обвинений».
Она замолкла на полуслове, поскольку в этот момент появился Чок. Он гордо шествовал, высоко подняв голову, держа в зубах утку. На секунду она замерла, ошеломленная, затем наклонилась, пытаясь выхватить утку. Однако ее движение оказалось недостаточно быстрым. Чок сжал добычу мертвой хваткой. Некоторое время они боролись, затем Петти сильно дернула и вырвала утку из зубов кота, слегка порвав ее при этом. Держа птицу за лапу, она величественно протянула ее Грегу, лицо которого выражало триумф.
«Так тебе и надо», — резко сказала Петти. «Что, по-твоему, должен делать кот, если ты оставляешь свою добычу в таком месте, где он может ее достать? Он охотник, как и ты».
«Он вор», — заявил Грег с ненавистью, уставившись на Чока. «Обыкновенный вор. И если я его еще раз застану на своей земле, он получит полный заряд крупной дроби в задницу. И если понадобится, все 9 раз».
Сноска. Имеется в виду поверье о том, что у кошки не одна, а 9 жизней. Здесь и далее примечание переводчика. Она дрожала от ярости.
«Грег Балтер, если ты посмеешь...»
Он решительно развернулся и зашагал прочь. Резко захлопнув дверь, она пробормотала себе под нос.
«Черт! Чертов Грег!»
Чок что-то негромко и неразборчиво проворчал в ответ. Его полное имя было «Чертов кот». Так называл его отец Петти, который всегда спотыкался об него в темноте. Однако полностью это имя никогда не звучало в присутствии их матери.
«Это не о тебе, милый», —
— сказала Петти, опускаясь на пол рядом с котом. Она начала было нежно поглаживать его, но он отодвинулся. Не только она может сердиться. Похоже, что стоит ему принести в дом что-нибудь стоящее, как это тут же отнимают. Он даже не успел попробовать эту восхитительную утку. И пусть даже не пытается загладить свою вину. Люди всегда так поступают. Сделают гадость и хотят, чтобы их тут же простили. В это мгновение луч света выхватил из темноты что-то блестящее в густой шерсти на шее кота. Она схватила его за заднюю лапу, не дав убежать. «Чудо, что у меня еще не отказали почки при таком-то обращении», — подумал он возмущенно. В полном изумлении девушка сняла женские наручные часики, застегнутые на шее кота наподобие ошейника. Заинтригованная, она рассмотрела их вблизи. «Наверняка какой-нибудь ребенок хватится завтра своего сокровища», — сонно подумала Петти. Она ухмыльнулась. «Ты наверняка выиграл джекпот нынче ночью, не правда ли, Чок?» Часть вторая. На следующее утро Петти уже прихлебывала на кухне кофе, когда приплелась сонноглазая Инки в своей розовой хлопковой пижаме и с одеждой в руках. «Доведи меня до стола», — сказала она, почти не раскрывая глаз. Петти налила ей чашку горячего кофе. «Где ты была сегодня в час ночи, когда на меня напали, и я нуждалась в твоей помощи?» Инки проснулась. «Что?» «Приходил Грег. Чок вломился в его дом и стащил утку». Стоило упомянуть Чока, и он тут же явился. Даже не поздоровавшись, запрыгнул на низкий кухонный табурет, с него на рабочий стол, а оттуда на крышку холодильника. Уселся и начал тщательно, не торопясь, мыть ухо. Он смачивал одну сторону лапы и энергично чесал влажную шерсть. Этот процесс обычно занимал немало времени, но у него не было на сегодня других планов, кроме как спать и набираться сил для ночных похождений. Инки предпочла уйти от ответа на заданный вопрос. «Могу поспорить, он был в ярости. Он угрожал убить Чока, если снова застанет его на своей земле». Инки ухмыльнулась. «Он этого не сделает, он хороший. Мне он здорово нравится». «Тебе нравится его Сандерберт. Я видела тебя позавчера вечером, предательница». «Но как можно конкурировать с человеком, который берет с собой шикарный автомобиль соседских юнцов, когда едет на рынок или на почту?» «Не то чтобы они его интересовали», — подумала она. «Он просто жаждет общения». После смерти матери он жил один в старом фамильном доме, готовил для себя сам, мыл посуду, стелил свою постель, бесцельно слонялся по двору и ухаживал за своей жуткой таксой человека-ненавистником. Петти крикнула Майку, чтобы он поторопился, иначе опоздает, и принялась готовить яичницу с беконом. Инки накрывала на стол, не прекращая болтать без умолку. «Я была настолько вне себя, что могла разнести всю учительскую. У этих людей в голове совершенно нет мозгов. Как только я упомянула, что хочу пригласить учителя на дом, причем вполне определенного, этот тип просто заморозил меня взглядом и не захотел даже слушать. Вот что я тебе скажу, сестричка. Может, это и был один из дней Господних, как ты всегда говоришь, но это был не лучший его день». «Майк!» — снова крикнула Петти, на этот раз заглушив даже Рикки Нельсона, гремевшего так, что хватило бы на целый стадион. Петти убавила звук, и Ингрид не заметила. «Я сегодня пойду туда снова и скажу мистеру Хопкинсу, что он просто обязан дать мне другого домашнего учителя. А если он этого не сделает, я собираюсь испробовать слезы. Честное слово, я буду реветь там от души». Петти довольно улыбнулась. «Ты учишься, солнышко. Ты быстро учишься. Я могу быть за тебя спокойна». В этот момент на кухню приплелся Майк, волоча ноги. Он выглядел года на два старше своих 12. Короткая стрижка ежиком на его голове была сильно напомажена. «Смотри, чтобы никто не уронил на тебя спичку сегодня», — сказала Петти, вручая ему тарелку. «Очень смешно». Он ел с таким видом, как будто привычка завтракать потеряла свою актуальность. «Как вы думаете, мама с папой нас забыли? Они не пишут уже 2 дня». Он произнес это обвиняющим тоном, хотя самому ему с трудом удавалось написать родителям письмо раз в месяц. Ингрид ответила. «Не знаю, как они могли бросить трех таких замечательных детей?» Она взглянула на Майка. «Ну, по крайней мере, двух замечательных». Майк не обратил внимания на ее слова. Ему необходимо было обсудить с Петти одну серьезную проблему, которая занимала его сейчас больше всего. После школы он работал в бакалейной лавке Ральфа, и у него складывались сложные отношения с детьми, посещающими магазин. «Я устанавливал банки пирамидой, а это маленькое чудовище, я его даже не видел, выпихнул одну банку в самом низу, получил ими по башке и кричит, что я пытался его убить. Меня чуть не уволили. Мистер Мэйхью сказал, что оставит меня с предупреждением, чтобы я был более внимательным. Не знаю, что делать с этими детьми», — добавил он. «Если дашь им щелчок по носу, их матери кричат на тебя. В общем, это молодое поколение». В этот момент Петти вспомнила про часы и достала их из ящика. «Взгляните-ка, какую добычу притащил прошлой ночью Чок. Я так понимаю, какой-то ребенок надел их коту на шею из озорства. Сегодня утром его мать наверняка сходит с ума, пытаясь их найти». Ингрид с любопытством рассмотрела часы, подхватила свои учебники и была уже на полпути к задней двери, когда Майк вдруг воскликнул. «Эй, знаете что?» Он был возбужден. «Помните то ограбление с неделю назад? Ну, тот банк в Ан-Нуи, который взяли два типа ради пары сотен тысяч. Они еще прихватили с собой из банка кассира пожилую леди лет 40, и никто их с тех пор не видел. Ты помнишь, правда, Пэт?» Она смотрела непонимающе. «Ну?» «Она носила часы вроде этих. Я помню, газеты описывали все, что при ней было, и там была картинка с этими часами на ее руке». Он продолжал возбужденно. «Она надела их на него, неужели вы не понимаете? Ее держат в плену где-то совсем рядом, а Чок пробрался в тот дом, и она надела их ему на шею, чтобы ей помогли». «Погоди минутку», — сказала Петти. «И давай еще раз, членораздельно». «Ты должна позвонить в полицию, Пэт! Ты просто должна, ты же знаешь, как старина Чок!» Он грубовато провел рукой по спине кота. «Бродит по округе, заходит ко всем подряд и таскает, что плохо лежит». Он обернулся к Чоку. «Ты неравнодушен к людям, так ведь, старая щейка?» Чок одобрительно лизнул его руку. Он был очень привязан к этому мальчишке, которого вырастил и которому помог преодолеть трудный период до 12 лет, когда юнцу обычно не хватает зрелости, чтобы признать хвост важной частью кошачьего тела. Ингрид сказала, «Конечно, он любит род человеческий. Он же не встречал никого лучше». Петти прервала ее. «Так, давайте не будем отвлекаться. Шансы миллион к одному. В той газете было сказано звонить в ФБР, если есть хоть какие-нибудь новости». Неугомонный Майк уже искал нужный номер. «Вот он! Хаббард, 3-35-51. Только обязательно скажи им, что этот Чок принес часы домой. Может, ему дадут медаль Конгресса или еще что-нибудь?» Чока все это совершенно не интересовало. Он не отличался тщеславием, поэтому начал работать над вторым ухом. Чистота. Вот что по-настоящему важно.